«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня в нашей постоянной рубрике «Профессия театр» мы расскажем о Елене Камбуровой, певице. Почему в «Профессии театр»? Да потому что все ее творчество, каждая ее песня – это спектакль. Это театр музыки Камбуровой. Елена Камбурова вспоминает. Ее родственники – учителя, лица духовного звания, писари. Все они были репрессированы и расстреляны. В Таганроге, в музее Чехова, в комнате, посвященной друзьям писателя, висит большая фотография с надписью «Семья Камбуровых».
Наверное, самую лучшую на этой земной стороне хожу я и песенку слушаю, она шевельнулась во мне, она еще очень испетая, она зелена, как трава, но чудится музыка светлая, и строго ложатся слова. Сквозь время, что мною не пройдено, сквозь смех наш короткий и плач, я слышу, выводит мелодию какой-то грядущий трубач. Легко, необычно и весело кружит над скрещением дорог та самая главная песенка, которую спеть я не смог. Та самая главная песенка, которую спеть я не смог.
Как Елена Камбурова говорит, люблю, когда поет Булат, быть человеком просит. И она как бы младшая сестра Булата Окуджавы по судьбе, гречанка русская душой, в своих песнях и исповедях, в спектаклях, созданного ею театра музыки и поэзии, просит, умоляет, заклинает нас оставаться людьми и тогда, когда к сердцу подступает отчаяние.
Я вышла замуж в январе, толпились гости во дворе, и долго колокол гудел в той церкви на горе. От алтаря из-под венца видна дорога в два конца. Я посылаю взгляд свой вдаль и не вернусь конца. Церковный колокол гудит, жених мой на меня глядит, и столько свеч для нас двоих Я считаю их.
А вот выдержки из рассказов самой Елены Камбуровой. Я боготворила Цицилию Львовну Мансурову, Фаину Георгиевну Раневскую, Леонида Ингибарова. Так судьбе было угодно, что они каким-то образом участвовали в моей жизни. Когда я приехала из Киева, бросив институт легкой промышленности, поступать в Щукинское училище, меня не приняли и сказали, что я подражаю Мансуровой. А Мансурова – это великая актриса Вахтанговского театра, игравшая принцессу Турандот. Да я никогда этого и не видела. Но когда мне сказали, что я ей подражаю, ко мне тогда подошла студентка Щепкинского училища и дала адрес Цицилии Львовны. «Она должна тебя послушать», — сказала она. Я тогда смелее была. Я отношусь к тем людям, которые на сцене одно в жизни, я тихо держусь. А Цицилия Львовна была человеком, который кипел все время и на сцене, и вне театра. Так вот я и пошла к ее дому и встретила актрису, выходящую из подъезда. Что-то я прочитала ей прямо на улице, что-то, когда вошла в ее квартиру. Мансурова сразу расположилась ко мне и рекомендовала меня в Щепкинское училище. Но в тот год брали высоких, очень красивых, незажатых. И меня, это был третий тур, не взяли.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, что не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, кто не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были судьбой не лады, не лады. Или со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее ни до. Не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла аккорд, мышей ловил, мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, что шутил, не дошутил, не дораспробовал вину, и даже это прикупил.
Зато у меня появилась возможность бывать дома у Мансуровой. Я осталась в Москве, в Киев не вернулась. Встреча с Мансуровой дала мне надолго запас мужества. Оно потребовалось мне сразу же, первый мой год московской жизни. Труднейший год в моей жизни. Жила я на честном слове в каком-то общежитии барачного типа, в неотапливаемой комнате, убирала на вокзале вагоны. Потом на станции Катуар, это от Савеловского вокзала 40 минут езды, строила клуб. Цицилия Львовна жила рядом с Вахтанговским театром, в большой квартире с домработницей, с которой у нее были непростые отношения. Поссорившись, они по 3 дня не разговаривали. И Цицилия Львовна говорила мне: «Сегодня я сама сварила себе гречневую кашу». Говорила как о героическом подвиге. Мансурова все очень любили. Когда она шла в театр или из театра, с ней все раскланивались. В кино она не снималась, но на Арбате жили завсегдатаи Вахтанговского театра. Помню, ей было очень непросто, когда в театре решили возобновить «Принцессу Турандот» и начали репетировать.
Идут дожди, и лето тает, как будто не было его. В пустом саду флетист играет, а больше нету никого. Он одинок, как ветка в поле, косым омытая дождем. Давно ли, долго ли, легко ли, никто не спросит ни о чем. Ах, флетист, флетист, в старом пиджаке, с флейтою послушной в руке. Вот и день прошел, так и жизнь пройдет, словно лист осенний опадет.
Для меня голос в театре имеет огромное значение. Сегодня это абсолютно уценилось. Ведь раньше у всех трагиков какие были удивительные голоса. Голос – это же такая мистическая штука. Голосовая вибрация Стрепетовой, об этом
все
можно говорить бесконечно.
Все ниже свод небесный, звук флейты слышится едва. Прости, прощай, мотив той песни, я все прощу ее слова. Знать надо вымокнуть до нитки, знать надо горюшко хлебнуть, что к заколоченной калитке с надеждой руки протянуть. Ах, флетист, флетист, в старом пиджаке, с флейтой послушной в руке. Вот и год прошел, так и век придет, словно лист осенний опадет.
И так не поступив, я разузнала, что самый лучший в Москве коллектив художественного слова – это студия при клубе медработников на Герцена. Там сейчас театр «Геликон-опера». И что Нина Адамовна Буйван, бывшая актриса МХАТа, ведет набор в студию. Звездой нашего коллектива был Саша Калягин. А я с удовольствием выступала в амплуа «Травести». Хотя я считала себя трагической актрисой. Калягин тогда подражал Райкину. Мы разыгрывали скетчи. Я играла фельетоны, а Калягин – «Войну и мир». Мы собирали полные залы, работали с подлинным волнением. Эта самодеятельность была покруче профессионального театра. Там были и Ролан Быков, и Алла Демидова. Нина Адамовна никогда не приходила на занятия в затрапезе. Всегда одевалась очень парадно, с неизменным белым воротничком. Мы все трепетали. Я тогда ужасно обиделась на Сашу Калягина. Он сказал: «Лена, тебе нужно петь, а не читать». Калягин был первым, кто сказал мне это. Очень помог мне на первых порах и Ролан Быков. Он готовил со мной сказку о дожде Беллы Ахмадулиной. Быков объяснил мне, что значит для актера микрофон. Это, говорил он, как крупный план в кино, обнаруживает тончайшие вещи, которые актер или может, или не может сделать. Крупный план в кино – это очень ответственно. И работа с микрофоном – не менее ответственное и тонкое дело. Но в Щукинское училище я, в конце концов, не попал. Я как Буратино, который шел в одну школу, а пришел в другую. Чтобы как следует подготовиться к поступлению в Щукинское училище, одна из моих новых подруг – посоветовала позаниматься в эстрадной студии режиссера Сергея Андреевича Каштеляна. Я пришла туда, показалась, читала что-то. А Каштелян спросил: «Опять-то вы можете?» И я запела: «Куда бежишь, тропинка милая». Каштелян прервал мое пение. «Мы, — говорит, — можем вам аккомпаниатора дать?» Я воспротивилась: «Ни в коем случае, мне очень трудно с аккомпаниатором». И пою себе. А Кирилл Дмитриевич Акимов, мой будущий муж, сел к инструменту и два последних куплета тихонечко мне подыграл.
Жаркий огонь полыхает в камине, тень моя, тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами ныне, дождик осенний поплачь во мне. Дождик осенний
начал уговаривать меня поступать в училище циркового и эстрадного искусства. А я в детстве мечтала быть укротительницей животных. И манеж – это же так романтично, ну просто как чистая Буратино. И подумала: год я позанимаюсь в цирковом, а потом подамся в Щукинское, тем более, что в цирковом были педагоги из Щукинского училища. И я поступила на эстрадное отделение циркового училища. Для меня все это было очень интересно. Я не столько сама что-то брала, сколько ротозейничала, смотрела, как работает основное отделение, цирковое. Занималась я чтением, потом появились песни. Счастливая возможность сразу записаться на всесоюзном радио.
Называли тогда «дезёс». По-французски это значит «раскачиться». И главное, все внушали мне, чтобы я ни в коем случае не занималась вокалом, так как это только повредит моей индивидуальности. Меня в училище сразу начали ввести как колоратуру. А я сбегала с уроков вокала и просила директора училища освободить меня от уроков вокала. «Освободите меня от уроков вокала, я не собираюсь быть певицей». Чуть позже я все-таки начала заниматься вокалом. Иногда и сейчас занимаюсь. И тем не менее я пришла к тому, что в работе с микрофоном можно позволить себе абсолютно невокальные краски. Да, с точки зрения педагога по вокалу это не пение, но все же способ выражения эмоций, как в кино, Помните сравнение Ролана Быкова с крупным планом? Это да, это крупный план, позволяющий выразить эмоции очень крупно и совсем не громко. Для меня большим уроком был фильм Сергея Бондарчука «Война и мир». Там чрезвычайно выразительно дан шепот Наташи. Ох, какой же это крупный план! И вот появилось бестембровое пение. Я называю его «тень звука». Оно дорогого для меня стоит. Многих певиц, как бы филармонического плана, исполняющих романсы или какие-нибудь баллады, я просто не могу воспринимать. У них нет интонационного тонкого языка. Это значит, что я не люблю голосовое пение. Я только говорю о тех красках, которые были наработаны мною за долгие годы, и их подсказали мне сами песни. Этому меня никто не учил. Я сама себя научила. И вот человек по имени Леонид Энгибар. Он был на 2 курса старше меня. Все студенты говорили: «О, Леонид Энгибаров, это надо видеть!» Я видела его бесподобные пантомимические спектакли. А познакомили нас за кулисами цирка Ролан Быков. И совершенно неожиданно для меня Леня там же за кулисами предложил: «Давай попробуем сделать вместе программу». Дал мне свой адрес, пригласил в гости. Я пришла, познакомилась с его мамой. Они жили в деревянном маленьком домике недалеко от телевидения, от Останкина. И Леня часто говорил: «Я сторожевой пес Останкина». Мы начали обсуждать нашу совместную программу за 20 дней до его смерти. У него оторвался тромб, и все. Леня был удивительный человек. Садился в машину и спрашивал таксиста: «Вы не знаете меня?» «Нет. Я народный артист Леонид Энгибаров. Я лучший клоун мира». Что в его устах звучало обескураживающе, трогательно, по-детски. В нем сохранялось столько детского, непосредственного, чистого. Он чувствовал, что больше 37 лет не проживет. И все свои последние 20 дней говорил об этом. И еще говорил: «Я гений, понимаешь? Я совершенен в своей работе. То, что делаю я, делаю от и до». Все чувствовали себя в то лето, в июле 72-го, отвратительно. Стояла страшная жара, сушь, в Подмосковье горели леса и торфяники, в городе нечем было дышать. А Леня, хоть и был в отпуске, репетировал в театре эстрады новые сольные концерты, готовил номера. Один из них показал мне: тело параллельно полу, держится на одной руке, вторая – козырьком у лба. Мы вместе пошли на день рождения к Евстигнееву. Там после застолья Леня потерял ключи от дома, но почему-то ключ от моей квартиры открыл его дверь. Мы оставили Леню одного. Я еще тогда подумала: чего это он так? А через день его не стало.
Он пока лишь затеял спор, неуверенно и не спеша. Словно капельки пота, и спор, из-под кожи сочилась душа. Только начал дуэль на ковре, еле-еле, едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он ни до, ни до догадки, ни до дна, не докопался до глубин, и ту, которая одна, не долюбил. Смешно, не правда ли? Смешно. Что спешил, не доспешил, осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единой буквой, ни лгу, он был чистого слога, слуга, и писал ей стихи на снегу, к сожалению, тают снега. но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода творить на снегу, на снегу. И большие снежинки, и град, и град. Он губа не хватал на бегу.
Как-то прихожу на радио, а мне дают письмо от Фаины Георгиевны Раневской, начинавшейся с фразы «Никогда не писала на радио». Письмо с самыми высокими словами. Для меня услышать, прочитать их было абсолютным счастьем. Но поначалу до меня так медленно доходили похвалы из письма Раневской, что мне казалось, что все это нереальное, похожее на какой-то розыгрыш. Мне даже в голову не пришло позвонить ей, спросить, действительно это письмо она написала мне. Талантливая Елена Камбурова. Услыхала ее однажды по радио, и я туда написала о ней с восхищением. Ее преследуют за хороший вкус. Фаина Георгиевна приехала на гастроли в Ленинград и включила в гостиничном номере радио в тот самый момент, когда я начинала читать ночью. Но все-таки то ли по судьбе было угодно, чтобы мы встретились. Появился один человек и говорит: «Я еду сегодня к Раневской. Хочешь посмотреть, как она живет?» Раневская обычно говорила: «Я страшна в гневе». И нас она встретила без всяких любезностей. Первое тепло пошло, когда она спросила моего спутника: «А это-то кто?» Я назвалась и, в свою очередь, спросила, писала ли она письмо о моей нунче на радио. Настроение Раневской переменилось на 180 градусов. «Деточка, деточка, как хорошо, что вы не Фифа. И еще, запомните, я вас благословляю». А когда мы уходили, Раневская сказала: «У вас такой же недостаток, как и у меня. Нет-нет, милая, не нос, скромность». Я, наверное, больше не пришла бы к ней. Благословила и все. Но надо было подписывать какое-то письмо. Я взялась отнести его на Ёжинский переулок. И то ли она увидела мое отношение к ее собаке, а я безумно люблю животных, то ли еще что-то, но Фаина Георгиевна сказала: «Приходите». 27 августа Фаина Раневская устроила большой фуршет, на который в ее дом собрались много замечательных людей: Уланова, Пельцер, Савина, Терехова, Юрский, Юнгер. И она меня тоже пригласила на этот юбилей. Фаина Георгиевна очень по-доброму относилась ко мне. Очень жалею, что у меня не было возможности часто бывать у нее. У нас тогда были большие плановые гастроли. Работали мы за символические деньги. Ездили по всему Союзу. И я возвращалась в Москву совершенно измученная. Сейчас у Елены Камбуровой, народной артистки России, есть свой театр. Театр музыки и поэзии. Этот театр просит, умоляет и заклинает нас оставаться людьми. И тогда, когда к сердцу подступает отчаяние.
Сквозь время, что мною не пройдено, сквозь смех наш короткий и плач, я слышу, выводит мелодию какой-то грядущий трубач. Легко, необычно и весело кружит над скрещением дорог та самая главная песенка, которую спеть я не смог. Та самая главная песенка, которую спеть я не смог.
В нашей постоянной рубрике «Профессия театр» вы услышали передачу об Елене Камбуровой, актрисе и певице. Всего вам доброго, храни вас Господь!
«Разговоры об искусстве».